Здравствуйте, дорогие телезрители! Греческое слово «пасха» от еврейского «песах» означает «прохождение мимо», имеется в виду «мимо смерти», то есть выживание, спасение. В любое воскресенье мы отмечаем избавление Христом нас от смерти духовной. Но времена, которые мы сейчас переживаем в нашей стране, для многих пасхальное в более грубом этимологическом смысле слова. День прожил, не помер, значит Пасха. Продолжим с вами размышления над так называемыми заповедями блаженства. Я Есть мнение, что заповеди блаженства, произнесенные Христом в Нагорной проповеди, представляют собой такую вот лестницу восхождения от простого к сложному, от меньшего к большему. Вряд ли это на самом деле так. В этом случае следующая наша заповедь «блаженны милостивы, ибо они помилованы будут» представляла бы собой пятую ступень достоинства, ого-го, так сказать, в то время как нищий духом это был бы такой первый шажок на пути к совершенству. Но тогда, во-первых, награда выходит не по-честному. Нищий духом сходу наследует Царство Небесное. Ничего себе! А милостивые просто помилованы будут, не казнены, в гиену огненную не брошено, образно говоря. А во-вторых, нищие духом-то – это не хухры-мухры. Это люди, стремящиеся стяжать Духа Святого. А покажите мне человека, для которого стяжание Духа Святого – главная цель жизни, после Серафима Саровского, разумеется. А милостивые тоже не пруд пруди. Но милосердие в какой-то мере есть, наверное, в каждом из нас. Помните сцену Варьете из романа Булгакова «Мастер и Маргарита», как у конферансье голову оторвали. Какова была реакция зрителей? «Не мучьте его!» – орали из зала. На что Воланд заключил. Люди как люди, любят деньги, но ведь это всегда было. И милосердие иногда стучится в их сердца. Обыкновенные люди. В общем, напоминают прежних. Квартирный вопрос только испортил их. Ведь и вправду любому нормальному человеку жалко, когда кто-то страдает. Помочь хочется. Правда, себя не очень обидев. А если уж вовсе нет жалости, то это уже и не человек. Поэтому, если надо было бы расположить заповеди блаженства по восходящей, то милосердие, очевидно, следовало бы поставить самым первым. Милосердие, ведь это еще далеко не любовь. Это элементарная жалость. Да, человек жалостливый способен к состраданию, может даже прослезиться, сочувствуя чужой болью. Плакать с плачущими он еще, пожалуй, и сможет. Но вот радоваться с радующимися – не факт. Если человек просто милостивый, он тебя пожалеет, когда тебе плохо. Но вот когда тебе хорошо, а не дай Бог лучше, чем ему, этому милостивому, он может оказаться весьма в расстроенных чувствах или даже возненавидеть тебя. Я думаю, никому не надо доказывать, что плакать с плачущими легче, чем радоваться с радующимися. Чтобы радоваться за других, надо обладать настоящей любовью. А это уже финиш, а не старт. Именно настоящей любовью, а не наглотавшись эндорфинов или напугавшись одиночеством. Любовью жертвенной, отрывающей от себя и дающей. Правда, и в последнем случае всякое бывает. Любовь может быть искренней, но глупой. На последние свои деньги ребенка закормить шоколадом. Хорошо, если просто залипнет, а то ведь и кожа вся покроется язвами. Милосердие – вещь достаточно объемная. Милость может быть проявлена и на суде, и по отношению к бездетному чаду, и к больному, и к нищему, и к изменившему супругу, где угодно и в чем угодно. И являть милосердие, понятное дело, непросто. Причем не только потому, что переживать чужую беду напряжно, а и потому, что мы с вами числимся христианами. А в христианстве, по большому счету, нет никаких законов. Мы под благодатью, так сказать. Любые правила, предписания, с которыми мы сталкиваемся, это, может, и необходимое, но шаг назад от Евангелия. Быть христианином значит непрестанно находиться в состоянии свободного творческого поиска. Как тебе поступать в том или ином случае, решай сам. Ну вот недавний пример. Одну нашу прихожаночку, владелицу магазина, обворовал давний ее работник на серьезную сумму. Вычислили медвежатника на следующий же день и накрыли со всем скарбом. Понятное дело, тюрьма светит ему лет на 6, а то и на 9. И вот как здесь вести себя по-христиански? Казалось, все просто. Простить и все сделать, чтобы наказание бывшему сотруднику было минимальным. Но есть нюанс. Ворюга оказался несгибаемым. Попросить прощения у обиженной стороны ему не позволяет гордыня. Более того, ведет он себя наголо, надеясь на безнаказанность. Платит адвокату, а через него, по всей видимости, и остальным. В надежде выйти из воды сухим. То есть все его упование возложено на деньги. И тогда возникает вопрос, как в данном случае проявить христианское милосердие? Ответ очень трудный и неоднозначный. Быть может, даже наоборот. Заплатить кому надо, чтобы его таки засадили на положенный срок. Кроме шуток, речь-то идет о душе, которую надо спасать. Ведь нельзя допустить, чтобы человек всерьез думал, что он самый умный и с помощью своих денег способен решить все на свете. Это приведет к гибели его для вечности. С другой стороны, не факт, что тюрьма его исправит. Или другой хрестоматийный пример. Дитё состоятельных родителей. Ему уже лет по 30, а работать не хочет. Целыми днями сидит за компом, периодически отлучаясь то в столовую, благо холодильник всегда полон харчами, то на горшок. Никакие убеждения родителей устроиться на работу не приемлются. «Батюшка, что делать?» – спрашивают. Я говорю, 2 Фессалоникийцам 3.10. Не понимают. Повторяю, ответ на ваш вопрос во втором послании апостола Павла к Фессалоникийцам в 3 главе 10 стихе. «Кто не хочет трудиться, тот и не ешь». «Так что же, – спрашивают, – нам на холодильник замок врезать?» «Именно». «Так это ведь жестоко, немилосердно!» На самом деле, все как раз наоборот. Кормить бездельника – страшная жестокость по отношению к его бессмертной душе. Чикатило к своим жертвам был более милостивым, чем родители, обеспечивающие безбедную жизнь своим отпрыском-дармоедом. А здесь еще бывает так. Родители пытаются заставить паразита трудиться, на вольных хлеба спровадили. А тут сердобольные родственнички, или друзья в кавычках, нарисовались. Тоже парадокс. Тысячи и миллионы людей реально нуждаются в помощи, и никому до них дела нет. А вот тунеядец объявился, прямо-таки очередь вырастает его обихаживать. Бесовщина на самом деле. В так называемом «Дидахе» – учение Господа народом через 12 апостолов. Это раннехристианское писание первого века. Сказано «Пусть милостыня твоя запотеет в руке твоей». То есть не спеши помогать. Подумай хорошенько, пользу принесет твое вспомоществование или вред. Это же касается и нищих попрошаек. Василий Великий пишет по этому поводу. Нужна опытность, чтобы различить истинно нуждающегося и просящего по любостяжательности. И кто дает угнетенному бедностью, тот дает Господу. А кто подает всякому встречному, тот бросает псу, который докучает своей безотвязностью. А ветхозаветный мудрец Сирах вообще категоричен в этом плане. Он пишет, давая благочестивому и не помогая грешнику. Во как! Все это, в общем, правильно. Но беда здесь в том, что любой из нас, вооружившись подобными аргументами и доводами, сумеет подвести теоретическую базу под любым отказом в помощи нуждающемуся, практически без исключения. Особенно завет Сирах оценен в этом отношении. Если не следует помогать грешникам, а грешниками являемся все мы с вами, то и помогать выходит некому. Но раз никому не благотворишь, значит, суд без милости, не оказавшему милости, как сказано у апостола Иакова, не миловал ты, и сам не будешь помилован. Чувствуете? Именно вот за подобное неопределенность множество народу отказалось от христианства и предпочло ислам. Там все четко и ясно. Такому-то отдай, такому-то не давай. Но если положено помочь, тут уж не отвертишься. Как и в иудаизме. Нашего Эдуарда Вайнштейна спросить, как в Израиле милостыню просят. Требуют? Ты обязан. Попробуй, не дай. А в христианстве решай сам. Кому дать, кому не дать. Кого благодетельствовать, а кого оставить при своих интересах. И при том еще и нести ответственность перед Богом. Рисковать быть непомилованным не очень-то уютно, а и да, в ислам. Кстати, ислам хранит, на мой взгляд, как минимум одну в этом отношении ценнейшую истину. Пророк Мухаммад говорил, что даже улыбка на лице мусульманина – это уже милостыня. Ну, я думаю, не обязательно на лице мусульманина. Главное, наверное, искренняя улыбка, нелицемерная, и глядя в глаза. Последняя подробность, к слову говоря, немаловажна. Понимаете, мы ведь на людей, нуждающихся в нашей помощи, наловчились смотреть, как сквозь стекло. Мы просто их не видим и смотреть не хотим, разве что боковым взглядом, чтобы не натолкнуться. А ты посмотри в глаза человеку, улыбнись. Даже если ты ничем не поможешь, искренняя улыбка, по утверждению пророка, это уже милостыня, пусть и совсем крохотная. Но главное, глядя человеку в глаза, ты, может быть, сможешь понять, почувствовать, как себя повести в данной ситуации, как правильно поступить по совести. Перед живым человеком, а главное, перед Всевышним, милующим, но и нам заповедавшим, быть милостивыми.
Воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному Христу Твоему. Поклоняемся Христе, и святое воскресение Твое поем и славим. Ты, Моисей, Бог наш, разве Тебе иного не знаем? Святому Христову воскресению, всему приимени Христову, приимени Христову, радость всему миру. Всегда благословящий Господа, поем воскресение Его, распятие Бога. Претерпеет смерть и смерть разрушит.
Шестая заповедь блаженства, произнесенная Иисусом в Нагорной проповеди, «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Я уже неоднократно признавался в том, что да, я сторонник переводов на современные, понятные всем языки и Священного Писания, и богослужебных текстов. Но меня зачастую коробят бездумные переводы. Читают «Счастливо чистое сердцем, ибо они Бога увидят». Или поют «Счастливее чисте сердцем, бо вони Бога побачат». Ну, во-первых, счастье, в том смысле, в котором мы сегодня его представляем, и блаженство в евангельском значении – это вещи сильно разные. Мы уже говорили об этом. А во-вторых, не увидеть, не побачить Бога никому никогда не удастся. Бога не видел никто никогда, пишет апостол Иоанн Богослов. Даже ангелы, поется в одном из церковных песнопений. И не увидит никто никогда, ни в сем веке, ни в будущем. Потому что Всевышний в своем существе непознаваем. Он трансцендентен, запределен всему тварному миру. Так гласит фундаментальное положение православного догматического богословия. Христа увидим, потому что он богочеловек, а Бога Отца и сегодня, и в жизни будущего века можно лишь созерцать, зреть, каким-то образом чувствовать его в той степени, в которой он будет себя нам открывать. А созерцать Бога мы можем, во-первых, через рассматривание природы. Апостол Павел так и пишет в своем послании к римлянам. Невидимое его силы и божество через рассматривание творений становится видимо. Каждый листочек на дереве говорит нам о Боге, каждая букашечка или паучок. Но люди с нечистым сердцем их не слышат. Не потому что глухие, просто не хотят слышать. Им безразличен наш небесный папочка. Они его знать не хотят и слышать о нем ничего не желают. Мало ли, что он построил для нас такой чудесный дом, вселенную. Каждую травинку нарисовал, каждый кустик сочинил, белочек, зайчиков, бегемотиков вылепил, реки, моря и океаны разлил, леса деревьями засадил, поля цветами, в недра земли зарыл уголь. Железо, нефть, газ. К сожалению, для многих людей важно лишь, чтобы все это добро не кончалось. Газ, нефть, рыба в океанах. Чтоб солнышко светило в меру, дождик вовремя орошал землю. А кто дает все это, какая разница? Оно даже так лучше. Зарыть голову в песок и не знать, откуда все это богатство, откуда сама наша жизнь. Главное, витамины вовремя глотать, чтобы подольше протянуть. И подальше от религии, чтобы, не дай бог, попы не убедили меня в существовании Бога. А то ведь придется кого-то там благодарить, считать себя перед кем-то обязанным, в церковь тащиться по воскресным дням. Не надо, меньше знаешь, крепче спишь. И дольше по тем же воскресеньям. Да и ладно, пусть спят, такие люди спокойны. Господь ведь деликатен, Он не навязывает себя, тем более тем, кто не хочет Его знать. Он не станет вторгаться в жизнь человека без приглашения. Пусть не волнуются, не покажется им и даже не приснится. Не увидят они Его, потому что сердца их обросли твердой коркой окаменелого бесчувствия. Зря, конечно. Жить с огрубелым сердцем – это все одно, что постоянно находиться в противогазе. Представляете, целующихся молодоженов, одетых в скафандры. Ощущение Божьего присутствия – это ведь радость, блаженство, которого люди с закрытым сердцем не могут испытывать в принципе. Конечно, каждый из нас в разной степени способен к созерцанию Бога, в зависимости от степени сердечной чистоты или загрязненности. Святые праведники, они гораздо явственнее ощущают близость Господа. И это закономерно, потому что зреть, созерцать Всевышнего возможно лишь в чистоте сердца, со светлыми чувствами и доброй волей. Созерцать нашего любящего Отца Небесного, ходить перед Ним, делиться своими мыслями, желаниями – это радость, Лишить себя такого удовольствия может, наверное, только неудачник. Тем более в жизни будущей. Там ведь все будет контрастнее. С Богом ты или без Бога? Это здесь мы можем и юлить. Вроде как с Богом неплохо, нравится. Но спешить не буду, погрешу еще маленько, до пенсии. Ну, а потом уже и сдаваться пойду. В будущей жизни все будет конкретнее. Не хочешь с Господом иметь отношения? Нет проблем. Пространства вон достаточно. Бог, конечно, вездесущий, но по многочисленным просьбам, так сказать, грешников, уступит какое-то местечко, освободит. Будет такая зона, где Всевышний окажется персона нон грата. Туда вход ему нежелателен. А он учтив и беспокоить не будет. На самом деле эта зона Божьего небытия и вправду существует. Она находится в наших сердцах. Но там, где нет Бога, там темно и холодно. Потому что именно Всевышний является первоисточником света и тепла и вообще абсолютно всего на свете. На этом мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму. Я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Всего вам доброго.